Но тогда в чем же? В любом случае, абсолютно безнадежным является положение политэкономии социализма и научного коммунизма. Общеизвестно и начертано на фамильном гербе этих почтенных дисциплин, что исторический материализм в его классической трактовке, приведенной выше, есть их методологическая основа. Тогда, если подразумевать под историческим материализмом именно это, он не может иметь никакого отношения ни к социализму, ни к коммунизму, и не в силах помочь в их изучении, так как относится к абсолютно другому типу развития. Если же он состоит вовсе не в этом, тогда две весьма уважаемых отрасли общественных наук начисто лишаются какой-либо методологической основы и превращаются в лирико-патриотический сборник заклинаний. И это уже не следствие парадокса первого. Это просто печальный, для многих очевидный, но упорно незамечаемый факт, непризнанный, но от этого ничуть не менее реальный. Он находит свое эмпирически конкретное существование в десятилетиями вращающейся в замкнутом кругу дискуссии о характере объективных законов при социализме, сооружающие шаткие словесные мостки между Сциллой объективных законов и Хариддой сознательности субъекта. Причина появления этого парадокса и подобных ему, с которыми мы еще столкнемся, в том, что до сих пор справедливо парадоксальное утверждение Ленина, сделанное 60 лет назад, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Парадокс первый возник из-за того, что в качестве целого нам подсовывают его часть. Формулировка из учебников отражает на самом деле лишь материалистическое понимание предыстории. Маркс к критике политической экономии предисловие. Целостное материалистическое понимание истории, в основных чертах развитое Марксом уже в 1844 году, охватывает помимо предыстории еще две эпохи, причем механизм развития во второй из них является прямым диалектическим отрицанием первого, а в третьей – снятием противоречия между ними. Центральная категория экономическо-философских рукописей 1844 года – категория отчуждения. Материалистическое понимание истории, выраженное через эту категорию, состоит в следующем. Источником движения общества является развитие производительных сил, которые человек помещает между собой и присваиваемой, осваиваемой посредством них природой. Тем самым они образуют новую социальную природу, лежащую между человеком и естественной природой. Поскольку производительные силы имеют коллективный общественный характер, эта новая природа может быть присвоена и использована человеком не непосредственно, а только в конкретной социально-экономической форме. Эта общественная форма присвоения, взятая в одном своем аспекте, как форма присвоения производительных сил, есть конкретная форма отношений собственности, а в другом аспекте, как форма общения между людьми в процессе производства, есть конкретная форма производственных отношений. И в этом смысле по Марксу собственность есть совокупность всех производственных отношений. Социально-экономическая форма присвоения, иными словами, форма собственности, форма производственных отношений, оказывается неустранимым посредником между людьми и их производительными силами. Власть посредника – эмпирически хорошо известный факт. Его теоретический аналог мы находим у Маркса. Это опосредующее начало охватывает воедино обе противоположности, и в конце концов оно всегда выступает как односторонняя более высокая степень по сравнению с самими крайностями, потому что то движение или то отношение, которое первоначально выступает в качестве опосредующего обе крайности, диалектически с необходимостью приводит к тому, что оно оказывается опосредованием самого себя, субъектом, лишь моментами которого являются те крайности, самостоятельное предпосылание которых оно снимает с тем, чтобы путем самого их снятия утвердить само себя в качестве единственно самостоятельного. Так в сфере религии Христос, посредник между Богом и человеком, всего лишь орудие обращения между ними, становится их единством, Бога-человеком, и в качестве такового становится важнее самого Бога, святые важнее Христа, попы важнее святых. Вот так и получается, что наши собственные производственные отношения воспаряют над нами подобно античному року, превращаются в чуждую, неконтролируемую, господствующую над нами силу.